Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцами, жертвам информационной войны посвящается». К сожалению, живем мы в таком мире, где жизнь в буквальном смысле наполнена ложью и различной дезинформацией. Если бы люди понимали все, что творится, все, что происходит, кто что планирует и кто что совершает, я думаю, вы понимаете, мир бы перестал, наверное, существовать, потому что не было бы никакого доверия абсолютно никому. Мы живем в мире, который Библия характеризует именно так, что всякий человек ложь. То есть практически каждый человек врет. Каждый человек и выкручивается, оправдывается, извиняет свои пороки. Каждый человек, который кого-то недолюбливает, кому-то завидует, да, он обязательно будет говорить какие-то гадости, если существующие, то с преувеличением, если не существующие, то очень красочно о том, кого он ненавидит. Учитывая, что весь мир, будем так говорить, погружен в пучину греха, мы должны реально понимать, что в этом мире найти правду, это, как говорят, днем с огнем, еще попробуй поищи. Мы с вами говорили в прошлый раз о таких вот деталях. Кому выгодно врать и кому нет смысла вообще никогда врать. Я вкратце просто напомню. Заметьте, человек, который делает преступление, которое считается в той местности преступлением или непорядочностью, человек, который понимает, что за это можно сесть в тюрьму, что за это могут осудить. Человек, который понимает, что действительно сам понимает, может быть, хоть в какой-то степени совесть его обличает. Обратите внимание, такой человек, который понимает, что это будет воспринято негативно окружающими людьми или будет преследоваться уголовным законом, или за это будут осуждать, такой человек, как правило, просто, если он делает преступление, он вынужден врать, вынужден изворачиваться, вынужден, как говорится, стрелки на кого-то переводить. Если, как говорится, поймали на горячем, он обязательно будет, объяснять философски, объяснять, что здесь ничего такого нету, что жизнь такая несправедливая, что я имею право, да. Где-то в таком ключе всегда будет преступник оправдываться, врать, привирать и так далее. И только человек, который живет по законам библейским, по законам высшей божественной морали, который не делает преступления, который не просто не пойдет и не украдет, который не просто не пойдет и не убьет, который просто не пойдет и не будет у кого-то там ближнюю свою жену отбивать, да, или там какие-то интрижки строить, да. Человек, который даже словом боится кого-то обидеть, который 10 раз подумает, а не больно ли будет этому человеку от сказанных моих слов или от того или иного поступка. Человек, который в мыслях борется со своим внутренним злом и не позволяет ему проявиться через свои какие-то поступки или через свои дела. Вот заметьте, человек, который делает так, как он хотел бы, чтобы с ним люди поступали. Такому человеку не за что стыдиться, нечего стесняться, некого бояться, да. И вот этому человеку действительно нет никакого смысла врать. Потому что все, что он делает открыто, он делает как бы явным, он этого не стесняется, он эту позицию отстаивает, да, не в смысле там с кем-то ругается или что-то в этом роде, да, а я имею в виду, что он держится, у него есть позиция, и у него нет, ему нет смысла вообще где-то и что-то врать. где бы он ни был, кто бы его ни спросил, он не шел на преступление, он не строил интрижки с кем-то против кого-то, он не распространял там какие-то фейки или какие-то там сплетни о ком-то, да. Он ни с кем не говорил в негативном настроении, совесть его чиста, поэтому если его спрашивают, он говорит, да, вот так и так вот было, вот был-то там и там, хотите, проверьте, вы убедитесь, этот человек не лжет. Так вот, первое для нас правило, можно сказать, золотое библейское правило, как определить, по каким признакам можно четко и безошибочно определить, кто врет и насколько врет. И, как я уже сказал, первое правило – человек праведный, человек святой, человек порядочный, человек, не желающий ближнему сделать то, что он сам не желает, чтобы ему сделали. Человек, который в ладах с совестью, этот человек, то есть человек не преступник, человек не грешник, человек святой, он всегда будет и объективен, он всегда будет и справедливым, он всегда будет и честным, потому что ему нет смысла что-либо и кому-либо врать. Человек грешник, а заметьте, я вам уже говорил, что у Бога нет людей такой-то национальности или какой-то другой национальности, или какого-то такого сословия, или касты, или какой-то другой, богатый или простолюдин, да, там, украинец, или англичанин, или русский, или еврей. У Бога есть только две категории – святые и грешные, праведные и неправедные, добрые или злые. Две категории людей. И, исходя из этого, можно легко и просто понять, что действительно врать будет только тот, кто нечестный, кто не святой. Поэтому он будет правдивым, ему, его словам можно доверять. И единственное, что я хотел бы сказать, вы поймите меня тоже правильно, это я вам сказал, в общем, это точно, это правда, да, в этом можно не сомневаться, только. Здесь же вопрос стоит или заключается в чем? А мы вообще легко и просто можем отличить святого человека и грешного. А есть лукавые, а есть скрытные, а есть умеющие на публике играть какую-то определенную роль. А мы же люди наивные, а мы простаковатые, а мы вдобавок примитивные. Нам сказали, мы поверили, нам улыбнулись, мы влюбились. Поэтому если кто-то скажет, что это неправильное как бы правило, что не всегда так бывает, я вам просто хочу сказать, если мы ошибаемся вообще в людях, если мы не даем им правильную оценку, то да, мы будем думать, что они святые, они нас подставят, мы скажем, оказывается, что и святые, ну типа способные на грех и на вранье, да, я вам хочу сказать, что нет. Это мы так определили, это мы ошиблись, мы неправильно дали оценку человеку. И если бы мы действительно умели разбираться в людях, отличать лукавого от простого, открытого человека, да, хитрого и подлого, допустим, от честного и правдивого, если бы мы отличали, видели, понимали, по каким параметрам можно отличить человека святого и грешного, я вам должен сказать, мы бы безошибочно определяли, кто есть кто, кто что говорит и что и от кого можно ожидать. Так вот,
всем доброе утро.
Извините, пожалуйста, тут, тут получилось немножко, у меня дотронулся и включилась одна запись. Извините, пожалуйста. Значит, смотрите, как можно научиться определять людей других? Вот кто он, праведник или святой? Притворяется или действительно такой, да? Далее. А вот за мы иногда видим человека, которому, ну, мы дали оценку, что вот он в том-то не прав. Проходит время, через время мы говорим, а вообще-то он был прав. Вы понимаете, для чего я говорю вот эти, привожу примеры, что наша позиция, наш взгляд, какую оценку и на основании каких параметров мы даем какому-то человеку, она может быть ошибочной. Особенно если мы категорично что-то говорим, я думаю, вы понимаете, что мы сами, оказывается, врем, давая оценку, а потом видя, насколько мы сильно ошиблись в этой оценке, давая ее какому-то человеку. Далее. Чтобы научиться понимать другого человека, и заметьте, понимать это не то, что вот человек сказал у нас, как говорится, на виду и на слуху, да, человек вот что-то делает, мы его видим, да. Заметьте, человек может делать что-то, мы можем не понимать мотивов. А не понимая мотивов, мы можем приписать ему иногда хорошее, а он будет плохой. Иногда плохое, а он будет хороший. Пока я не научусь себя понимать в своем внутреннем мире, пока я не пойму, что внутри меня происходит, какими мотивами я живу, что зачем следует, какая закономерность, откуда исходит вот этот грех, откуда мы слышим голос Бога, который нас предостерегает. Пока мы не поймем, почему мы вот такие, а не такие. Пока мы не начнем бороться и не победим. Не победим. Вы слышите, да? В самих себе пороков. Не научимся понимать анатомию собственного внутреннего духовного мира. Мы никогда не научимся понимать другого человека. Да, мы будем видеть что-то. Да, мы будем давать какую-то оценку. Но мы будем, как правило, ошибаться. Поэтому начинается, вот уже извините, так скажу, с чего начинается Родина, с чего начинается понимание лжи и правды? Самого себя. И пока я сам собою не буду заниматься, пока я не пойму, что и как во мне происходит именно внутри, на уровне помышлений, намерений сердечных, я не смогу понять, что происходит внутри другого человека. Без личного вот этого опыта все остальные люди, я уже буду говорить, и политики, и президенты, и премьеры, и мэры, и губернаторы, они для нас будут тайной. Да, мы что-то будем думать, да, мы будем что-то прикидывать, да, мы будем иметь какую-то точку зрения, она будет всегда для нас ошибочной. Я напомню вам один такой библейский текст, это из первого послания Иоанна, кажется, третья глава. Ну, вдруг ошибся, там может быть вторая, да. Там написано, кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, тот не видел и не познал его. Так вот, чтобы далеко сейчас, как говорится, не уходить, именно вот затронул я этот текст. Он имеет, как говорится, мысль и конкретно по отношению к верующим, и конкретно вообще по отношению ко всем нам в вопросах, чтобы нам научиться отличать ложь от правды. Что касается верующих, обратите внимание, кто говорит, что он познал Бога, я так чуть-чуть забегу наперед, расширю это понятие, что такое познал Бога? Познал его святость. Что это такое святость? Познал его праведность, безгрешность, его мир, его любовь. Обратите внимание, в Библии слово «познал» и «узнал». Узнал это больше услышал. А познал это убедился на основании какого-то опыта, на основании какого-нибудь, может быть, жизненного эксперимента. На основании пережитого чего-то, я пока в общем говорю, то есть заметьте, познать Бога – это не познать доктрины о Боге, которые выбираются по некоторым текстам из Библии и записываются, будем говорить, в церковные каноны, в учебники, да, в доктринальный, будем так говорить, справочник церкви. что он там всесильный, бессмертный, всемогущий, без начала, без конца, там, в общем, обладающий огромной силой, обладающий вообще непревзойденной мудростью. Это, в общем, для нас ровным счетом ничего, кроме общих фраз. Кто говорит, что он познал Бога, имея в виду, крестился, читает Библию, ходит в церковь, поет в хоре и молится, но согрешает, обратите внимание, чтобы понять, познать, убедиться, какой же из себя представляет, что из себя представляет Бог, святой Бог. Если я согрешаю, и я не святой, если я не победил какой-то в себе грех, вы слышите, как написано, кто говорит, что он познал Бога и согрешает, я бы сказал еще так, и при этом согрешает, ну, если не сказать грешит, тот, слушайте, не видел и не познал его. Вы слышите? Я вам хочу такой пример привести. Практически все религии, я буду говорить о христианских, да, про другие вообще буду молчать тихонечко, да, про христианские. Я христианин, поэтому буду говорить об этом течении, будем религиозным, да. Практически все церкви говорят о том, что грех не победим. Если где-то говорят о том, что бороться надо, то все равно победить не победим. Все равно мы, какие были грешники, такими мы и остаемся. И добрых 99% и 99%, да, люди, в общем-то, грешат, согрешают. Тут, в принципе, разницы никакой нет. Это я так говорю, потому что некоторые говорят, есть грех, а есть согрешение. Но это какая-то такая мелочь, за которую нас никто и никогда не привлечет к ответственности, да. Я вам за что, вернее, к чему это все говорю? Чтобы вы поняли, если мы согрешаем, я не буду говорить, там, убийство совершаем, да, верующие, конечно, на такое вряд ли пойдут, хотя все бывает, да, или прелюбодеяние, или пьянство, или наркотики, там, я не знаю, или насилие, или там, я не знаю, извращения какие-то. Я говорю, что верующий, который обидчивый, верующий, который раздражается, который разговаривает на повышенных тонах, который спорит, который, ну, будем говорить, выражается в адрес своего собеседника или жены, или мужа, знаете, как говорится, грубо, с некоторыми непристойными словами. Человек, который впадает в уныние, в истерики, который теряет мир, не имеет радости, не имеет благости, который то целуется, то радуется, то потом опять в истерике какой-то, да? Масса. Жадные, хитрые, подлые, обжоры, карьеристы. Таких полно. Обратите внимание, вот они наши грехи, вот они наши согрешения, кому легче будет от этого слова, да? И вот вердикт Слова Божьего. Не видели Бога и не знают. Но я задаю вопрос. Они вообще рассказывают о Боге? Они вообще Библию толкуют? А Библия – это же книга Бога, книга о Боге, книга о Божестве. Заметьте, если они согрешают, они не видели, не понимали Бога. Далее я приведу такой пример. Если человек согрешает, это о чем говорит? Он не слышит голоса Святого Духа. Голоса Бога не слышит. Духа Святого не понимает. Следовательно, как он может без Духа Святого или без божеского естества, которое должно быть в нем, как он понимает Бога, как он о нем рассказывает, как он толкует Библию, как он смотрит книгу и видит фигу. Там написано везде про святость, а мы говорим о том, что это невозможно. Тогда я задаю вопрос. Так кто из верующих, который не стремится к святости, который оправдывает грех, который говорит о том, что грех непобедим, кто из верующих говорит правду о Боге, о Библии, да, о том, что там написано, как он понимает какие-то там понятия библейские, и как он это все утверждает как не самую правильную истину в последней инстанции, и как он спорит с кем-то, доказывая кому-то, что тот в заблуждении, а я нет. Хотя тот тоже против святости, как и я. Мы двое, как говорится, близнецы. Вы понимаете, да? У нас доктрины только разные. Так я вам хочу сказать. Первые, причем убежденные вруны, это верующие люди. Любой человек, который согрешает, не видел его Бога, не познал его, не понимает ничего ни о Христе, ни в Писаниях, ни в пророчествах не понимает. Все толкования его лживые, и в первую очередь он сам себе, его надурили в церкви. Те, которые говорят, что грех непобедим, и сами их согрешают. Те, которые говорят, давайте не будем смотреть друг на друга, это из-за кафедры говорится. Давайте не будете смотреть за мною, а я не буду смотреть за вами. Давайте уберем святого Израилева от глаз наших пречистых. Давайте будем говорить о любви, о милосердии. Ну, в смысле, чтобы не говорить ни о грехах, ни о преступлениях, ни о тех непотребствах, какие случаются между верующими. Да, потому что мы не умеем разговаривать. Мы начинаем спорить, мы начинаем осуждать, начинаем делиться, разделяться, разваливаться. Я надеюсь, я правильно понял, да? Ну, ладно, забегая наперед просто, так не буду сейчас читать, хотя у меня этот текст там дальше стоит, не буду я его искать, так по тексту. 1 Коринфянам 2 глава, там есть такие слова. Душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. И он не может разуметь, вы слышите? Потому что о сём надобно судить духовно. Я коротенько скажу. Душевный человек – это человек эмоциональный. Это человек, у которого эмоции и чувства управляют им. Духовный человек – это тот, кем управляет разум, дух. Душевный – это душа, духовный – это дух. На языке Библии дух имеет несколько значений, но в данном случае дух обозначает разум, а душа обозначает чувство. Помните, да, Евреям 4 глава? Слово Божие, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа. Заметьте, души и духа. Видите, да, текст какой? Слово до разделения. То есть человек должен понимать, когда разум работает, когда чувства работают. Здесь всего две клавиши, всего две ноты, но мы, как всегда, заблудились между двумя березами. Так вот, душевный не разумеет. Душевный, заметьте, на языке Библии душа – это эмоции. Написано, что это чувство, это эмоции, как я говорю, или это сердце. Заметьте, вторая глава притчи. Если ты наклонишь сердце к размышлению, здесь про сердце говорится, да. В другом месте Павел пишет, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы видите, да? Так вот, душевный человек, в Галатам 5 главе называется «Дела плоти». Еще человек душевный и эмоциональный, и сердечный. В плохом смысле слова, да, называется еще плотским, греховным, дела плоти. И перечисляется, помните, вражды, ненависти, прелюбодеяния, зависти, обиды, споры, разногласия и так далее. Так вот, душевный – это греховный человек. Он не может разуметь того, что от Духа Божия или того, что от Бога. Вы слышите, да? А не забудьте. А душевные люди, я не буду говорить, как там они наобъясняли, душевные, духовные, там такое бывает, что мне кое-кто пытался рассказать, я внимательно слушал, намекнул, спросил только чуть-чуточку что-то, он сам понял, что он запутался, Ну и в конце я говорю, а как мне это понять? Он мне сказал просто, говорит, верить надо. Я, знаете, хотел показать, я говорю, вообще вот так, да? Уши развесить, и вот так верить в то, что ты сам не можешь объяснить самому себе, а ты мне это только что объяснял. Так вот, я хочу сказать, душевные, греховные люди, верующие, в первую очередь к ним это относится. Потому что иметь в руках Писание, в котором все время написано про святость, где нет никакого оправдания греху человеческому, и невзирая на это, мы продолжаем говорить о том, что это, в общем, понимать надо только так, что грех непобедим. Вот буквально я говорю, 2-3 дня назад слушаю там одну проповедь, так мне человек один сбросил, да, ходит человек по сцене, расхаживает, и знаете, так авторитетно, тоже ж какой-нибудь там профессор или доктор каких-то наук болтологических, да, рассказывает такие слова. И вопрос, к чему он это рассказывает публике, да? Чтоб этот Авраам не был праведный, но Бог его считал праведником. Вы поняли, к чему, да? Авраам не был праведником. Ну, перечисляется то, ну, где он там, помните, смолодушничал, где он, значит, там, вы помните, не поверил, ну, там, с женой, допустим, да, там, еще где-то. Вот, видите, он был грешником. А Бог его считал праведником. За что? А вот за веру. Так вот и мы к тому это все ведется. И мы, говорит, тоже. Мы грешники, как и Авраам. Но Бог нас считает праведником по вере в Его единственного Сына Иисуса Христа. Вот как хотите. А ведь там написано праведником. Да, он пока стал праведником, он ошибался. Стремился, старался быть. Ну да, были промахи. Но потом это все закончилось. Потом он уже этого не делал. И потому он уже назывался праведником. Ну вот вы видите, да? Поэтому еще раз говорю. Любой христианин, который оправдывает грех, который говорит, что грех непобедим, который при этом толкует Писание, он врет. Может быть, неумышленно, но врет. Какая разница, умышленно, неумышленно, но вешать лапшу людям на уши, чтобы они уверовали вот в эту, извините, лапшичку, да? Это некрасиво, это неправильно, и мы за это будем еще нести ответственность перед Богом. Потому что все погибшие – это результат наших, как говорится, евангельских кампаний, наших евангельских или миссионерских путешествий, где мы человека учили тому, чему нас научили в церкви. Вы знаете, в Библии написано, кто добавит или убавит, а когда мы неправильно понимаем и довольно авторитетно заявляем, что Библию только так надо понимать, и в это надо верить, и кто-то в это верит, и точно таким же становится, как и я. Заметьте, неправильное толкование Писания – это точно то же самое, что и вранье. Есть кто-то умышленно врет, в основном это из-за кафедры, но бывает и вне кафедры. Он сам читает в Библии, что написано другое. Но в его деноминации привыкли так толковать. Его рукоположили при условии, что он будет говорить вот так, как вот в его церкви привыкли. Если он будет говорить иначе, его разжалуют. И он понимает, что написано одно, но пытается людям объяснять другое. Сначала совесть судит, он избегает разговоров на эту тему, а через время он свято, ну, тут кавычки надо брать, да, в смысле, бесстыже верит в то, что он сейчас говорит. Хотя в этом же он гораздо раньше сомневался. Поэтому запомните раз и навсегда. Человек, если вы хотите найти истину, в какой церкви истина, кто понимает, ну, правду, кто не лжет, первый вопрос, который вам надо задать людям. Святость признаешь, стремишься к святости. Что делаешь, чтобы стать святым? Далее, побеждаешь грех или нет? Если когда побеждаю, рассказываю как. Где в Библии написано, какие тексты человек выбирает из Библии, или те, которые можно якобы для оправдания греха употребить, да, или те, которые говорят о том, что греха не должно быть между нами. Если человек, ну и смотрите еще на самого человека, хитрит, лукавит, извивается, лебезит, или пытается понравиться, или льстит, это все пороки, знаете. Эти люди о Боге, о Библии ничего толкового, правдивого не скажут. Все слова перемешаны. Пусть будет, я так уже буду говорить, неумышленно, но перемешаны в, как знаете, плов будет, да? Макароны там с мясом, да? Вот такой будет плов. Библейские тексты и при этом ложное толкование. Запомните это раз и навсегда. Христианская церковь, неважно, как она называется, это церковь, которая, если она отрицает святость и не стремится, и не побуждает, и не говорит, как она достигается, все толкования практически лишены какой-либо правды. Да, какие-то тексты, ну, которые так прямо как-то не затрагивают меня или нас, да, да, я могу сказать, но опять, как буду толковать, это уже вопрос немножечко другой. Вот это имейте в виду. Так вот, я вам напомнил, да, что грешники, они делают преступления, они боятся наказания, они боятся осуждения, может быть, даже совести побаиваются, что она еще не совсем, как говорится, их покинула навсегда, да. Но люди, которые делают преступления, они будут обязательно выкручиваться, будут лгать, будут говорить, будут на кого угодно переводить стрелки. И только святые люди могут говорить правду. У многих из вас, наверное, возникает вопрос. Ну да, вроде бы даже так, да, как ты, Саша, говоришь об этом. А теперь вопрос, а где ж тут святые у нас? На нашей земле, в нашей стране, в нашем городе или в нашей деревне, где ты, Саша, тут видел святых людей? Так вот я вам и говорю, что это. Для чего это я говорю? А вы попробуйте, найдите человека, стремящегося к святости. Человек, который сделал ошибку, найдите, который скажет, извините, я был неправ, простите, буду все делать, в лепешку расшибусь. Но буду стараться больше подобного не повторить. Вот этого, если вы найдете, кто скажет о себе, вот это начинайте дружить, этот человек ближе всех к Богу. С этим человеком имейте общение. Если он признает свой грех, не оправдывает и не врет о себе, а говорит правду, он скажет и о другом человеке правду. Опять-таки хочу вам сказать, человек, который стремится к святости, да, и чего-то уже достигает, но еще не достиг какой-то там, будем говорить, высокой планки, да, я вам такую деталь хочу сказать. Человек ровно в такой степени, в какой он освящается, ровно в такой степени и сектор его обзора, да, угол зрения, сектор вот этот будет все шире и шире и шире. Но я подчеркиваю, вот до чего он не дошел в вопросах святости в самом себе. В этих вопросах, да, он врать не будет. Да, он может уже заблуждаться. Его толкования могут уже иметь какую-то примесь. Будем так говорить, не то что лжи, но что там не все будет достоверно точно, то это факт. Но я вам еще такое скажу, один признак. Человек, который идет путем освящения, который понимает, насколько важен этот вопрос, человек, который живет этим и достиг, допустим, я уже так скажу вам, опять на руках покажу, вот он вот такого угла зрения духовного достиг, да, вот здесь он как бы не все понимает, вот здесь он не все понимает. Но эти люди, как правило, которые растут, которые освящаются, имею в виду растут духовно, да, это люди, которые понимают, что гордость – это грех, зазнайство – это грех, амбициозность – это грех, категоричность – это грех. Никто, эти люди понимают, что никто не обладает абсолютным знанием. И если я вот буду вам так говорить, вот в этом секторе я что-то знаю, я в чем-то убедился, что-то проверил, вот здесь я вам говорю то-то на основании такого-то своего опыта, наблюдений и каких-то библейских текстов. А вот здесь и вот здесь, да, я не буду говорить, это надо понимать так, а это надо понимать так. Я буду так говорить. Вы знаете, этим вопросом я не занимался. И пока что ничего не могу конкретного вам сказать. Поэтому даст Бог жизнь, день, как говорят, даст и хлеб. Да? Доживем, поймем. То есть, другими словами говоря, духовный человек, он, как правило, кроткий и смиренный. Он уже не выступливый, не страдает за знайством, поэтому он не спорит с Богом, поэтому принимает обличение, поэтому борется со своими недостатками, не оправдывает их и понимает, что даже если ты чего-то достиг, то ты не обладаешь абсолютным знанием. А если не обладаешь абсолютным знанием и в чем-то не уверен, к чему-то не дорос, то никогда этот человек не скажет категорично, и так, знаете, вот типа я уже профессор, поэтому неважно, какой вопрос, хоть я знаю, хоть я не знаю, я всегда говорю, как надо понимать, вот на это надо верить, да. Духовный человек вот этого делать никогда не будет. Запомните это раз и навсегда. Я надеюсь, вы поняли в отношении греховности и святости, да, грешник делает преступление обязательно, и грешник обязательно врет, потому что понимает, что за правду, если узнают, какая она есть в нем, да, в смысле, что он преступник, придется отвечать, а отвечать, как правило, не хочется. Хочется делать преступление, при этом хочется свой авторитет сохранить, ну, знаете, почтение, уважение, любовь, да, типа праведник. Поэтому грешник всегда скрывает свои преступления или оправдывает, если пойман, или выкручивается, или кого угодно будет обвинять. Святой этим заниматься не будет. Ну и продолжая нашу тему, напоминаю, называется «Бойцами, жертвами информационной войны». Информационная война не только в мире идет между государствами, не только между политиками, партиями, нациями, да. Информационная война – это война между конфессиями, христианскими друг с другом. Почему они не соединяются? Почему они не объединяются? Почему нет единства? А потому, что если мы объединимся, церковь будет одна, а пастырей тут говорит, хоть пруд пруди, да. А жить за что? Поэтому каждый пасты старается сохранить свою пасту. Даже если он говорит, что в другой конфессии тоже наши братья, но если вы скажете, ну тогда я туда перейду, он начнет вас отговаривать и говорить, они заблуждаются. Да, они братья и сестры, но они заблуждаются. И те также про этих будут говорить. Вот эта борьба, вот эти терки, разборки между конфессиями христианскими, это о чем как бы говорит? Что идет информационная война. Я вам уже сказал, люди, которые участвуют в этой войне, ругаются и спорят, и доказывают, кто в большей истине, кто больше в Царстве Небесном, это уже жертва. Если мы спорим друг с другом и доказываем свою правоту, и в процессе разговора начинаем воспаляться и негодовать каким-то там праведным, в кавычках, естественно, гневом, да, я вам говорю, это жертвы, а вот эта враждебность, вот эти споры, вот это нежелание объединиться, это говорит о чем? О военном состоянии, в котором находятся христианские церкви друг с другом. Война идет и на религиозном фронте между христианскими конфессиями. война идет и между христианством, и мусульманцами, и индуизмом, и буддизмом, и йогами, и кришнаитами, и индуистами, и иудеями, кем угодно идет война. И каждый кулик хвалит свое болото, вот она, информационная война. И везде требуется, извините, клопоухость, да, вот развешенные уши и отвисшая челюсть. Везде надо верить, везде надо не сомневаться, да. И нигде нельзя вникать, задавать вопросы, добиваться внятного ответа. Ты сразу попадаешь, будем так говорить, в разряд еретиков, неверующих, людей, у которых нет веры. Поэтому имейте это в виду. Христианство, которое не говорит о святости и не ведет к святости. Индуизм, у которого, как говорится, там, кто его знает, что, ну, понятие святости тоже, кто его знает, какие. И тот же буддизм, иудаизм и прочие измы, да, они воюют. Но я еще раз подчеркиваю, на нашей земле мир и счастье и благополучие могут наступить только тогда, если люди станут святыми. Эта тема не поднимается ни политиками, ни философами. Если кто-то говорит, то вскользь говорит, толком даже не понимая, что это за тема. Ну, где-то, может быть, интуитивно подозревая, что да, именно грех и именно преступление, которое исходит из греховной души, они создают все проблемы, которые есть на земле. И та религия, которая отрицает святость, та религия, которая впадает в фарисейство, в обряды, в жертвы, там, приношения всякие, священные рощи строят, капища строят, идолов строят, садят и поклоняются, да? Где нет нравственности, там нет Бога, там нет понимания Бога. Поэтому разговоры о вере, о Боге, о богах, о праздниках, о религиозных догмах. Это все сказки, это все вымыслы, взятые, допустим, на основании каких-то писаний, да, но настолько там, допустим, всего человеческого добавлено, что там уже никто и не отличит, где правда, а где неправда, где истина, а где заблуждение. Поэтому, еще раз говорю, одни из самых слепых, обманутых – это верующие. Потому что если они не знают, что такое святость, если они согрешают, то они не видели, не знают, не понимают Писание, не понимают Бога. И все объяснения, они, будем так говорить, сводятся к догматике, обрядам, праздникам, жертвам, обрезаниям, хоровым пением, сдаче денег и все. Теперь дальше продолжаем. Скажите, пожалуйста, вот мы читаем Писание, Ветхий Завет, в частности, да, сначала евреи, потом иудеи, да, ну, я так большой разницы не ставлю, иудеи из тех же самых евреев, да, одно из колен, значит, израильских. Как вы думаете, что думали евреи или иудеи, которые передвигали межи, которые давали судьям взятки, чтобы там осудить, обсудить, отнять у сироты, там у вдовы, или землю, или дом, или что-либо другое. Которые прелюбодействовали. И при этом все ходили в храм, там, ходили в синагоги, молились, свечи сжигали, жертвы приносили. Как вы думаете, что могли сказать евреи о пророках, которых посылал и к ним Бог? Которые говорили, что если вы не прекратите делать то-то и то-то, то вас ожидает вот такая-то вот, в общем-то, судьба. Нравилось ли это евреям, грешникам? Любили ли они пророков, благодарили ли Бога за них, да, чтоб прислал и обличил их, или они начинали ненавидеть? Кстати, хочу сказать, ведь евреи простые, это же не просто, вот только они, евреи, да? Там были левиты, уже более непростые, да, более, как говорится, сложные люди, да. Там были священники, там были пересвященники, там были, как говорится, была верхушка. И знаете, каков поп, таков приход, да. Каждый народ достоин своего царя, и каждая церковь достойна своего пастыря, я перефразирую. Люди грешили, глядя на верхушку. Верхушка грешила и не говорила низам: перестаньте грешить, потому что низы могли сказать: а чего вы это делаете? Вам можно и нам можно. Вот такая была, можно сказать, круговая порука. Пророки – это отдельные избранные люди из этого же, как говорится, народа, но которые стремились к святости, которые понимали, насколько это важно. От этого зависит благословение или проклятие народа. Вот эти пророки обличали. И вы думаете, кто подстрекал простой народ? И кто говорил о пророках, что они там предатели, допустим, да? Что они, у них любви нету к ближним, своим братьям и сестрам, да? Что они злые, что они только плохое видят. Кто это говорил, как не руководство, как не священники, пересвященники, начальники синагог, левиты? Рыба гниет с головы. Так вот и евреи-грешники, священники-грешники. Скажите, пожалуйста, что могли, если они ненавидели, мы с вами говорили, человек, который ненавидит кого-то, никогда не может быть объективным, всегда будет врать. Раздраженный человек, обиженный человек, завистливый человек, психованный человек, ненавидящий человек кого-либо, он не может говорить правдиво и объективно о том, кого он ненавидит, не любит или не переваривает, или кто его бесит. Так вот, евреи, священники, и не священники, простой народ, ненавидели пророков. И я задаю вопрос, какую оценку они им давали? Хорошую или плохую? Что им приписывали? Я думаю, вы понимаете, для того, чтобы пророка убить, а практически все были убиты пророки, да? Чтобы его убить, их надо было очернить. Что значит очернить? Приписать им то, чего у них не было. Приписать, а потом сказать: ну ужас какой, вот таких грешников мы еще не видывали. Ну, себя они, конечно, вообще не считали грешниками. И после этого пророка убивали. Поэтому все, что евреи, священники говорили о пророках, было неправдой. Пророки, которые были святыми, говорили правду, но эта правда резала слух. Резала глаза, бесила так называемых верующих людей. Далее задаю вопрос. Если церковь привыкла, говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное. Приходит проповедник, который говорит: дорогие братья и сестры, нравится вам это или не нравится, но в Писании написано, будьте святы, и без святости никто не увидит Господа. Будьте святы, потому что я свят, говорит Бог. Как вы думаете, что будет испытывать паства греховное, привыкшее? Как говорится, говорите нам лестное, предсказывайте приятно. Что будет думать, что будет говорить, в чем будет обвинять вот этого проповедника? Злой, любви нету, написано «не судите», а он судит. Никто не обратит внимания, что он говорит это с любовью, что он не обижен ни на кого. Но грех называет по имени, что он его не оправдывает в людях, потому что не оправдывает его и в себе, если вдруг что-то случится. Он не стыдится в нем признать свою ошибку или промах какой-то. Его люди будут ненавидеть. У меня однажды была проповедь, на которой присутствовал один американский проповедник. Слушал меня, я как всегда в своем ключе. Кончилась проповедь, ну там через переводчика. он мне говорит, если бы ты у нас в Соединенных Штатах Америки такое говорил прямо посреди проповеди, все бы встали и вышли, и ты остался бы один. В смысле, без финансирования, без зарплаты. Я ответил, потому я в Америку и не рвусь. Слишком святая страна, слишком праведные верующие, что там даже сказать ничего нельзя, при всем том, что делать можно все. У меня один знакомый как-то тоже там поехал в Штаты, ну, как-то по работе, по бизнесу, как я понял, да. И говорит, первое мое разочарование, кончается собрание, все идут в кафе, и спиртное, как говорится, как на свадьбе. И он говорит, я тоже там как-то так вроде неудобно быть белой вороной, да я тоже, тоже. А потом просто почувствовал, что я скоро тоже поеду не в ту сторону. Но сказать в церкви, что кто-то с кем-то вне брака уже в постели плавают или в постель ныряют, Боже упаси, да рванет эта паства с церкви так, что дым только будет за ними или пыль курица. Так вот, заметьте, человек, который делает грех, если вы подойдете к нему и скажете, слушай, дорогой, извини, пожалуйста, но это нельзя делать, это грех. Человек, который оправдывает свой грех, он возненавидит этого человека. Я вам скажу, самая опасная деятельность. Вот можно говорить даже про святость, но конкретно к человеку не подойди, конкретно ему не подскажи. Если хочешь нажить себе врага, человека ненавистничества хочешь испытать на себе, начни говорить о грехах. Подойди к человеку наедине, тихо, шепотом, нежно. Скажи, что, извини, но ты делаешь вот это неправильно. Меняется взгляд, выражение лица становится совершенно иное. А я-то думал, а мне-то казалось, что ты любишь ли человека. А не ты ли говорил, что нужно любить человека? Я говорю, да, я говорю, что человека надо любить, и грех нет. Человека, я тебя люблю, а грех твой нет. Говорю тебе в любви, потому что ты человек, а человека я люблю. В любви говорю, все. Из 10 случаев 8 разрушаются отношения. Чтобы вы просто поняли, эти люди рассказывают о Боге. Как его надо понимать, они спорят, они доказывают, они евангелизируют других людей, набирая на свою голову и не думая о том, что им придется отвечать за вот это вранье. Дальше. Мы с вами, напоминаю, говорили, если человек ненавидит, недолюбливает, раздражен, видит в ком-то врага, этот человек или это государство, или это нация, или это религия, будут врать сплошную. Ну, я не беру во внимание, когда там, знаете, немножко лести есть, да, когда там, знаете, как говорится, некоторые такие дипломатические заигрывания, да, мы братья, мы должны любить, но потом все равно перейдет к тому, что вы все-таки и еретики, и заблуждаетесь, и вообще гады, и орудия сатаны. И путь ваш, как говорится, известен, куда вы попадете. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, страны НАТО, Соединенные Штаты Америки, ну НАТО я здесь больше имею в виду вообще, да, включая Соединенные Штаты Америки и Великобританию, да, и европейские страны, члены организации НАТО, да. Так вот, страны НАТОвские, включая и США, и Великобританию. Скажите, пожалуйста, кого они... Я вам задаю эти вопросы такие, ну, реальные, да. Как вы думаете, какую страну они любят? Кому хотят сделать настоящее добро? кого хотят облагодетельствовать, в ком видят друзей, в ком видят врагов. Ну вот советское время. Возьмите, берем советское время для начала. Советский Союз для стран НАТО это был враг номер один. Я задаю вопрос, что могли говорить представители НАТО, европейских стран, а также Великобритании, ну и Соединенных Штатов Америки, что могли говорить правдивого о Советском Союзе? Знаете, откуда вот эта ненависть была к Советскому Союзу? Кто-то скажет, совок, там все было плохо. Я говорю, вы жертва вот этих стран, которые я перечислил. Вы жертва уже, совок. Это, я говорю, надо быть совсем, как говорится, извините, безмозглым. Вот совок, там было все плохо. Да, было все плохо. Детские садики были бесплатные. Кухня для маленьких грудничков была бесплатна. Садики бесплатные, ясли бесплатные. Школы бесплатные, пионерлагеря бесплатные, путевки в санатории так ходили еще за какие-нибудь 20 рублей и на месяц. Иди лечись, потому что есть, да. Работы было вот так. Да, была определенная политика. Пели «Взвейтесь кострами синие ночи», да, пели. Да, политика, партия наш рулевой, было. Но я хочу сказать, а сейчас что, партия у нас не рулевой? В каждой стране та же партия, по-другому только называется. И так же само запрещают свободу слова, митингов, собраний. Свободу совести точно так же запрещают. Также глушат, как говорится, информационные источники другой стороны. Вот то, что мы сегодня с вами видим. Так я задаю вопрос. Вот эти страны натовские, что могли правдиво сказать про Советский Союз? А цены вспомните, какие были. Дешевело все. А на Западе рассказывали, что рыночная экономика, она только наполнит полки, как говорится, товаром. Ну, за счет того, что поднимутся цены, да? Что при рыночной экономике, при капитализме цены будут падать, потому что будет избыток производства и вынуждены будут цены сбавлять. Но в Советском-то Союзе цены падали. Ведь стоило, если вспомнить вообще, какие были цены, да, так это же вообще, я вам скажу, это что-то с чем-то было. Так вот говорить, что там в Советском Союзе есть что-то хорошее, они не могли говорить, если бы говорили они о Советском Союзе, что там что-то есть хорошее. Я не говорю, что там все было хорошее, было что-то и не очень хорошее. В плане того, вот, допустим, я страдал в советское время за свои религиозные убеждения. Страдал и немало. Но я опять говорю, я опять бы сказал, пусть вернется Советский Союз. И обязательно с Комитетом государственной безопасности. Потому что при Комитете государственной безопасности сестры у нас, как говорится, помните, да? Союзные республики, сестры, да? Они жили в мире и в любви. Не было той ненависти. Я не говорю, там, знаете, отдельные элементы всегда были, есть и будут, да? Но в общем была дружба народов. Благодаря Комитету государственной безопасности. Верующие были вот такие, в отличие от нынешнего времени. Раньше, если верующий был верующий, он знал, на что идет. Он знал, что может быть тюрьма. Поэтому притворных практически не было. В тюрьму шел, не боялся. Были другие люди. И мирские советские, и верующие другие были. И было благо. И не было безработицы. А вспомните, если кредит то брал, какой процент был. А вспомните, сколько за квартиру платили. Я помню, 18 рублей за трехкомнатную квартиру. Горячая вода без счетчика. Холодная без счетчика. Газ без счетчика. Совок. Ну, ладно, была политика. Были запреты. Я думаю, многие сегодня согласились бы, а запреты были правильны, чтобы гей-парады не пришли, которые сегодня уже приехали, да? Чтобы насилия вот этого зарубежного не было, разврата этого не было, гей-хлопцев, гей-девок не было. Многие начинают понимать, что было, вещи в сравнении познаются, и что стало. Так вот, страны натовские, которые видели в Советском Союзе и в союзниках, так будем говорить, да, в социалистической системе, они видели конкуренция, видели конкурента. Они видели, что если правду говорить, то тоже захотят того же. И там, в Советском Союзе, не всю правду говорили про натовские, про западные страны. Не всю правду. А там не, тоже не говорили всю правду, а больше лжи про систему, ну, социализма, коммунизма там или советскую систему. Если страны НАТО ненавидели Советский Союз, не могли говорить и правду. Это вам просто подтверждение. Человек, который ненавидит другого, он будет видеть только исключительно одно плохое. Поэтому страны НАТО видели только плохое, ну, а Советский Союз видел только плохое у них. Вы поняли, да? Вот это однобокость. Одни ненавидели других, другие начинали ненавидеть этих. Ну, в какой степени, я уже тут не буду, как говорится, вдаваться в детали. Теперь обратите внимание. Чего боялись там страны натовские по отношению там к Советскому Союзу? Чтобы не распространялась эта система. Потому что эта система враждебная. Она противоречит устремлениям тех, которые во главе вот этих западных стран были. Хотя народы могли бы захотеть, вполне захотеть жить вот по законам Советского Союза. Поймите, я это просто привожу в качестве примера без какого-либо фанатизма. Теперь возьмите страны НАТО, Соединенные Штаты и Великобритания. Добавьте сюда Японию, добавьте сюда Австралию, там еще кого-нибудь, да, и Россия. Скажите, пожалуйста, что Россия делала плохого с момента развала Советского Союза, что делала плохого странам НАТО? Что не хотела подчиниться, так она не обязана была подчиняться. Что, ну, хотя я говорю, разграбление шло по сей день буквально. Вот сейчас, мне кажется, этот процесс остановился. Но я вам что хочу сказать. Россия должна была быть донором для того, чтобы поставлять дешевое сырье в те страны, которые ненавидели. Любая независимость, любое несогласие, любое мнение несогласное со странами НАТО считалось преступлением. Что говорилось? Я говорю, с какой стороны не возьми. Тех отравили, тех убили, то новичок, то еще какой старичок, то не так, то Путин плохой, то двойник, то он уже помер, то эти издыхают, то скоро развалится, скоро дефолт, скоро. Обратите внимание. Страны, которые ненавидят Россию, ненавидели Советский Союз. Они любили, в кавычках это слово надо быть, только рабов и шестерок, которые работали на них и содержали их. Поэтому, что говорит любая страна НАТО, любой премьер, любой министр иностранных дел, или любой президент, или король, или королева – из стран, входящих в НАТО, мне абсолютно, я не слушаю. Я просто знаю, что за страна, кого они любят, и я знаю, что скажут. Поэтому вообще не обращаю внимания, но я специально, я же проверил это все. Что говорят, почему говорят, к чему говорят, чего желают, чего добиваются. Вот если я вижу, что грешник, человек грешит, западной и психованный, Неважно, что он говорит и о ком говорит. Как правило, злой говорит о грехе, он говорит, выражает свое зло в адрес кого-то. Я уже никогда этого человека, я уважаю, я люблю, я снизойду, я потерплю, я буду подыскивать, как говорится, подбирать ключики. Но за чистую монету, что говорит человек, гордый, обиженный, раздраженный, ненавистный, пьяница, блудник, какая разница, обиженный, раздраженный, да? Я слушаю, но никогда не принимаю это за чистую монету. Верующий, который что бы ни говорил про Бога, про Библию, про какие-то там доктрины, как надо понимать, что хорошо и что плохо. Если человек грешит, оправдывает грех, и это его жизненная позиция, все слова я слушаю, внимательно слушаю, задаю вопросы, но никогда не вступаю ни с кем в споры. Никогда я понимаю, что этот человек не вполне адекватный, и никогда никакую информацию не воспринимаю на веру. Я задаю вопросы, я примеры привожу. Некоторые говорят, ты веру убиваешь людей, в людях. Я говорю, нет, не убиваю. Разочаровываю в его неверие. Это не вера, это неверие. Это заблуждение. Поэтому еще раз говорю, обиженная жена на мужа прибегает, кричит, вот он такой-сякой. Я понимаю, тут, как говорится, вранья может быть преувеличение сколько хочешь. Муж, который блудливый, он будет объяснять, приписывать жене чего-то того, чего нет, на основании чего он вынужден был искать любовь на стороне. Человек, который обжора, который живет просто вот ради живота, да? Я думаю, вы понимаете. Это его ценность, это его золото, да? Это его фундамент. Что он будет говорить, допустим, о здоровом питании, я таких людей не слушаю. Любитель выпивать, который говорит, понимаешь, Павел написал, ради недугов желудка, употребляй немного вина. Я говорю, у тебя желудок болит, а у него такое брюхо, как у женщины на 8-9 месяце. Нет, ну я ради профилактики. Я говорю, человек, который вот в одном врет, он и в другом будет врать. Не бывает такого, что человек врет в одном, а в другом, ну, честный, просто кристально честный. Тоже это имейте в виду. Врет в одном, будет врать в другом, третьем, пятом и десятом. Человек не бывает. Вот в одном он умный, в другом глупый. Вот насколько он умный в одном, он настолько будет умным, рассудительным в другом, и в третьем, пятом и десятом. Если он глупый в одном, он и дальше так же самое пойдет по очереди, по цепочке. Дальше. По поводу информационной войны и жертв этой войны. В советское время, вот я попал в такую церковь, где церковь не дружила с государством. Я в какой-то степени оправдываю эту недружбу, потому что, в общем, веровать надо было только так, как скажет ЦК КПСС, так будем, грубо говоря, говорить, да, или уполномоченный по делам религии, то не скажи, детей не пусти, детей нельзя воспитывать, там нельзя то сказать, вот эту тему не затрагивай, вот говори что-то такое, чтобы атеистическому государству было очень приятно. Я попал в такую церковь, эта церковь преследовалась. Я как только столкнулся и попал под пресс государственный, да, КГБский и милицейский, я сразу понял, государство плохое. Хотя вот то, что я перечислил, сколько всего хорошего было. Заметьте, я возненавидел это государство, видел Советский Союз только как страну, где нет свободы совести, где, ну, престол сатаны, как хотите, понимаете, да? Я видел только плохое, я в тот момент не понимал. Цены какие, работы сколько, да? Учись, карьеру делай. Можешь с колхозника, если, конечно, там, я думаю, понимаете, да, можно подняться на большую высоту. Стать великим в Советском Союзе можно было. Да, надо было рвать когти. Да, надо было где-то, может быть, и подхалимничать. Но возможно было подняться. Я этого не видел. Я видел только одно. Я верующий. Меня преследуют. Меня хотят засадить в тюрьму. Я не подчиняюсь. Чем больше не подчиняюсь, тем больше бьют. В конечном итоге, ну что я хочу сказать, да, Советский Союз был тогда плохой. И слушал я радиостанции «Голос Америки», BBC, которую сегодня называют «Баба Си», да, одна баба сказала, дед повторил, «Радио Свобода», «Немецкая волна», я слушал. Глушили, приемники доставал, слушал, особенно про верующих, какой Советский Союз плохой, какая там партия коммунистическая плохая. Я соглашался, я ждал, когда развалится Советский Союз. Ну, там говорили о том, что рано или поздно этой стране придет конец, да. Я радовался и ждал, а верил голосу Америки. Боже, какая Америка, какой голос, какая правда. Да, они передавали правдиво то, что происходило, кого судили, за что судили. Правда, я не сильно разбирался, кого судили, за что судили. Я больше, так как говорится, по себе все мерил. BBC, «Свободу», «Немецкую волну» слушал и думал, во, правда, я был за эти, как говорится, голоса и радио «Свободы», да, и волны. Кончился Советский Союз, развалился. А я к этому времени уже благополучно был вытолкнут из даже ни одной церкви. Успел. Я насмотрелся изнутри на христианскую жизнь церковную. Я увидел, что с той же Америки, с той же Великобритании, с той же Германии, да, что идет, какая информация. Опять Советский, уже не Советский Союз, Россия плохая, опять плохая, то не то, то не то. Вот тут мне начало доходить, когда мне дошло, что в церкви я видел все хорошее, поэтому, когда из-за границы, из-за кордона нас поддерживали, да, то я видел, что там хорошая, а тут, значит, плохая страна. Дальше вижу, теперь страна, Россия плохая, страна и Украина плохая, страна и Белоруссия плохая, если она не прогибается под ту же Америку, под ту же Германию, под ту же НАТО. Я обратил внимание, опять плохие у этих голосов «Свобод» и «Немецких волн», да? Опять плохие, я уже просто понял, кого ненавидят они. Далее, за что? Оказывается, рабами кто-то не хочет быть. Не прогибается кто-то, да? Я стал видеть, что говорят неправду, что говорят с пристрастием, что очерняет умышленно, надо и Россию развалить, как развалили Советский Союз. И надо любые уже отделившиеся республики, ставшие странами, тоже развалить. Вы знаете, волна прошла. Это то же самое, что с Россией должно было произойти. Революции всякие помаранчевые, розовые, фиолетовые, бордовые, какие хотите. Но революции, чтобы там пришли к власти те, которые будут прислуживать, и народ научат поклоняться вот этим странам. И я стал понимать, что вообще голос Америки, он не за правду. Радио «Свобода», она совсем не за свободу. И «Немецкая волна» – это не волна, это цунами. Настроены все на разрушение, всех поработить, сначала идеологически, потом экономически, не получается, так революцию сделаем какую-нибудь. И проходит время, и я вам должен сказать такую вещь. Сегодня, что говорят о России эти радиостанции, опять я обращаю внимание, если они представляют те страны, которые кого-то ненавидят, я уже не слушаю. если говорят враг о враге говорит, да, то я понимаю. Ну, может, где-то что-то там, где-то как-то было. Но как разукрасят, чего только не припишут, какие только эмоции не добавят, а цель какая? Разваливать принцип этих стран, вы сами знаете, разделяй и властвуй. Я вам должен сказать, вот эти американские, западноевропейские религии, христианские стали проникать на территорию бывшего Советского Союза. Вы думаете, что это просто евангельская кампания? Нет. Чем больше вер, я сейчас не за одну какую-то веру. Я просто говорю, чем больше вер, тем больше разделений. Баптисты, адвентисты, католики, лютеране, англикане, православные, там, иеговисты, ну, кого хотите, пятидесятники, да, кальвинисты, методисты. Они друг с другом не сходятся. Они и в государстве никогда не будут вместе. И они будут, и заметьте, центры там, то в Америке, то в Брюсселе в каком-нибудь, то в Стокгольме где-то это. Обратите внимание, оттуда проповедники, оттуда пришла вот эта евангельская кампания, что мы ничего не можем. Понимаете, да? Отсюда пришла вот эта расхоложенность, вот эта безответственность, вот это вот, будем говорить, либерализм, вот это вот. Вы видите, да, что происходит? Толерантность. Это оттуда идет вместе с религией. Заходит и та волна. Немецкая, американская, французская, британская и так далее. И я вам что хочу сказать. Я сегодня, если голос Америки говорит, даже не гляну, что говорят. BBC, Радио Свобода, немецкая волна, даже не смотрю. Так, уже по времени, извините, я уже больше не буду говорить, да. Я на этом пока останавливаюсь, да. Дальше мы с вами завтра продолжим эту тему. Я почему так рассказываю, чтобы вы просто не верили, а слушали и наблюдали, и проверяли. Проверьте, говорит ли правду тот, кто кого-то ненавидит, о том, кого он ненавидит. Говорит ли страна или блок о тех, кого они ненавидят и хотят разрушить. Нравился Клинтону Ельцин, выпивал и говорил: «Боже, благослови Америку!» Президент России говорит: «Боже, благослови Америку!» Америка рукоплескала. Весь Конгресс стал на ноги, все громко и долго, бурными аплодисментами, как при дорогом Леониде Ильиче Брежневе, аплодировали. Страна разворована, олигархов, как говорится, как грибов после дождя в теплую погоду, да, начался дикий капитализм, грабеж, народ нищий, заводы разрушаются, все разваливается. Вот это был один президент, кого любили страны НАТО, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Как только появляется другой человек, сразу начинается и то не всяк, и это не так, и думает не то, и корявый, и слепой, и лысый, и глухой, и дурной. Поэтому я говорю, для меня эти радиостанции, и не только эти, любая информация, любой источник, если он кого-то ненавидит, он предвзят, он необъективен, он агрессивен, я сразу его, извините, вот так вот, по-православному, так, свободный. Всего хорошего. Завтра мы встретимся и продолжим эту тему.